эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с священником Русской Православной Церкви, писателем, литератором, отцом Георгием Эдельштейном, настоятелем храмов Карабаново Костромской области. Храм можно видеть здесь, за моей спиной. Храм, который отец Георгий восстанавливал. На самом деле, конечно, я был бы счастлив эту программу организовать 20 лет назад, когда только начиналась христианская тема на Радио Свобода. Но поскольку отец Георгий вечно у себя на приходе, то вот впервые за 20 лет удалось, наконец, соединиться. За что огромное спасибо. Непосредственный повод – выход очередной книги отца Георгия под названием «Право на правду». Об отце Георгии Эдельштейне говорит его прихожанка и издатель его книги Елена Глубаковская.
Когда моя мама пригласила священника к нам на дом, я как раз в этот день сдала экзамен по научному атеизму. Я сдала экзамен, приехала домой, меня окрестили вместе с моим сыном Дмитрием. Вот так такая история. Потом я стала наблюдать, и почему-то вот стали попадаться какие-то вот материалы об отце Георгии. И мне захотелось познакомиться с ним. И поскольку я не была крещена, никто меня в церковь не приводил. Как-то у нас семья была... Ну, традиционные врачи у меня, родители как-то так, у нас не очень воцерковленная семья была. Сколько людей приехало из Москвы, причем вот, когда я начинаю о нем рассказывать, понимаете, что такое происходит, какое-то волшебство. Я начинаю рассказывать об отце Георгии, у меня загораются глаза, совершенно, у людей загораются глаза, и они приезжают к нам в Кострому. И столько людей приехали из Москвы и любят его, и подружились. Причем, когда собирали мы деньги на книгу, да, вот эти люди, которые... Какие-то даже, или те, кто даже не был у него, кто-то о нем слышал и читал, вот они мне сдали деньги. И они приносили мне деньги, потому что мне ни один вот прихожанин, собственно говоря, я не помню, что мне кто-то сдал. И вот первый тираж, 1000 экземпляров, мы выпустили «Право на правду». Сейчас мы хотим либо дособрать, либо вот деньги от продажи этой книги пойдут на допечатку. Потому что, наверное, мы хотим выпустить все-таки ну, как минимум 3000 экземпляров. Потому что книги у нас уже нет. Я могу даже сказать проще про личность отца Георгия, потому что вот тут у нас сейчас в Костроме была вот эта презентация книги, сказали, что это самый известный священник в Костроме. Я бы сказала больше, что это личность мирового масштаба, да, о котором знает весь мир. И для меня, если бы даже, наверное, он не был бы священником и шел бы просто по улице, я бы остановилась и пошла за ним. Вот для меня это такой человек, вдохновляющий абсолютно.
Давайте тогда сразу, отец Георгий, что значит «право на правду»? Разве правда – это не обязанность? Из вашей книги, я так понял, вы говорите о своих собратьях-священниках, что многие из них за десятилетия церковного служения не нашли времени сказать правду о положении дел в церкви. Это обязанность говорить правду, искать правду, или это право?
Знаете, отец Яков в 88-м году вышел сборник статей, по-моему, это один из первых был сборников, где под одной обложкой были собраны и атеисты, и люди сомневающиеся, агностики, и архиереи, и священники. Там было интервью. Тогда то ли архиепископа все-таки Кирилла Гундяева, ныне здравствующего патриарха. И в своем интервью он говорил, что каждый из нас имеет и обязан иметь право на правду. Я священник Московской патриархии. Мне очень понравились слова архиепископа Смоленского Кирилла. Я взял его слова как заглавие, как мотив. Это, собственно, ведь не книга, это сборник статей. Так вот, к сборнику статей, я думаю, самые правильные слова святейшего патриарха.
Итак. Хорошо, зайду с другого края. Это сборник публицистических в основном статей. Но вы ведь пришли к вере в Бога. Вы не родились в верующей семье. Причем к вере в Бога, как я понимаю, вы пришли в годы гонений на церковь активных. И как это получилось, что в неверующей семье вы узнаете о Боге благодаря церкви, благодаря книгам? Как?
В книге, которую у вас на сайте, к сожалению, она вся распродана, весь тираж. Поэтому, когда меня спрашивают, где можно найти книгу, я говорю, на сайте Якова Кротова. Она называется «Записки сельского священника». И я там предлагаю несколько гипотез, потому что ответить на вопрос, как я пришел, я вообще скептически отношусь к рассказам, как я пришел в церковь, как я пришел ко Христу. Я думаю, что мне много раз приходилось слышать лекции, доклады протестантов разных деноминаций, католиков, как я пришел. Мне кажется, что православный священник, даже любой православный христианин, скорее скажет, как Христос меня нашел. Он меня взял за шиворот и привел в свою церковь. У меня есть несколько гипотез, 5-6. Какая из них правильная, я предлагаю всегда читателям, слушателям ответить на этот вопрос.
Но ведь, отец Георгий, может быть, если уж научно говорить, да, о гипотезах, есть такое наблюдение, что научно то, та истина, которая выдерживает проверку на ложность, на фальсифицируемость. Ваш отец неверующий, ваша мать неверующая, ваш сын, как я понимаю, не пошел по вашему религиозному пути. Почему? Почему так, что одного благодать берет за шкирку, а других не берет?
Ну, вопрос к Господу Богу. Но когда мне говорят, отец неверующий, мать неверующая, я пожимаю плечами, потому что одна из гипотез, почему? Мама мне рассказывала, что ее бабушка Каролина была практикующей, очень практикующей католичкой, и она мечтала, чтобы кто-то из ее сыновей, не получилось, хотя бы из внуков, стал ксёндзом. Не получилось у внуков, получилось у правнука. Когда я болел, я очень хорошо помню, болел часто, потому что с утра до вечера кувыркался в снегу, за шиворот, в ботинке, кругом снег, простуживался. Когда я был болен, мама что-то пела. Что пела? Она пела по-польски. Я сейчас даже повторить не смогу, но когда мне исполнилось лет 10-12, и мама опять это пела, я понял, что это католические гимны. «Анели, стружу мой». Какие-то обращения к Богородице. Может быть, это привело меня в церковь. Я не знаю, но однажды в городе, который тогда назывался Ленинград, на Смоленском кладбище я сидел на могиле, готовился к экзамену, услышал пение, подошел поближе. Смоленское кладбище, Смоленская церковь, август, приближается день престольного праздника в храме. Мне очень понравилось, как пели. Пришел на второй день. А потом подошел вечером к какому-то старичку-священнику. Это был протоиерей Владимир Смирнов. Говорю, батюшка, я хочу креститься. А что ты знаешь о Христе? Я сказал, ничего не знаю. Ну, ты Евангелие читал? Я сказал, нет, не читал, у меня нет Евангелия. Ну, приходи завтра утром, в 6 часов сможешь. Я говорю, да, конечно, я живу здесь за оградой. Кладбище – это общежитие Петербургского университета. Вот приходи в 6 часов, я тебя крещу. Я пришел, он спрашивает, а почему у тебя рубашка не белая? Я говорю, вы мне, батюшка, не сказали. Ну, ладно, буду крестить в синий. Ну, вот и все.
А как тогда это совместить с популярными сегодня рассказами о гонениях на веру, о том, что требовали паспорта, что вас бы сразу отчислили из студентов и так далее?
Паспорта не требовали никогда и ни у кого. Честные священники никогда не разрешали в своих храмах предъявлять паспорта, потому что паспорт может требовать только официальный представитель государства. У вас на улице, если любой человек к вам подойдет, Петя, Сережа, скажет, ну-ка, где твой паспорт? Что вы ему скажете?
Я думаю, что я покажу на всякий случай. Я человек боязливый.
Дело ваше, я не покажу и никогда не показываю. Я, естественно, спрашиваю человека, а ты кто такой? И точно так же в любом храме, где я был, где я служил, я очень настойчиво просил всех прихожан никогда не предъявлять паспорт ни старости, ни казначею, ни помощнику старосты, ни священнику, потому что они не представители власти. Если человек хочет, он может принес ребенка крестить. Он может назвать свое имя, фамилию, то есть я Иван Иванович Иванов, Николай Петрович Смирнов. Все. А паспорт? Зачем?
Тогда, как вы полагаете, поправьте меня, если ошибаюсь, но, по-моему, большинство священников в большинстве приходов паспорта спрашивали и записывали, и часто и доносили по...
Нет.
Нет?
Священники не могли... Ведь регистрировали все церковные требы, члены церковного
да, совета. Да, но настоятель все равно остается ответственным за то, что делается
ни
за ящиком.
Ни в коем случае. По закону 29-го года, ну, священник мог быть, апрельский закон, советский закон, священник мог быть членом исполнительного органа. В 61-м году, в день преподобного Сергия, 18 июля по гражданскому календарю, фактически архиерейский, это был не собор, это было архиерейское совещание в Троице-Сергиевой лавре, приняло решение, что священник не может быть членом церковного приходского совета.
И все-таки, это же вопрос доверия к священнику и доверия к церкви. Приходит человек крестить ребенка, он ничего не знает ни про инструкцию 29-го года, которая, кстати, я знаю случаи реальные, когда человека обвиняли в том, что он имеет эту инструкцию. Она была издана только для служебного пользования с грифом ДСП. И само ее размножение рассматривалось как антисоветский поступок, потому что это не для священников, это для советских администраторов. Человеку безразлично, что там формально на бумаге. Кстати, отец Александр Минь говорил, что собор 61-го года атмосферу в церкви не изменил. До него диктатором в приходе был священник, после него староста. Но сама советская атмосфера в приходе, когда кто-то диктатор, она была и до, и после собора. Священник тогда, вот отец Александр Мень, он многих крестил без регистрации. Рассматривалось это как нарушение, может быть, не бумажного установления формального, но как нарушение духа, который господствовал в тогдашней церкви. Его в этом обвиняли. Вы считаете тогда, что каждый священник сам отвечал и отвечает за то, насколько он следует правде в своем поведении? Или это определяется инструкцией?
Отец Яков, вы человек молодой, я пожилой. Мне сразу все не запомнить, но все-таки давайте по порядку. Первое. Законодательство Советского Союза о религии и о церкви. В любом магазине юридической книги вы могли купить книжечку о Коммунистическая партия, классики марксизма-ленинизма, да. О церкви.
Инструкции 29-го года там не было.
Всегда было.
Ой.
Я никогда и никуда не ходил. Вот вы говорите, что вы ходите с паспортом и готовы предъявить какому-то человеку на
улице.
Веревка
и мыло всегда со мной. Табуретку лень носить?
У меня всегда была в кармане подрясника, в котором я ходил. Я редко ходил в рясе, большей частью в подряснике. В кармане всегда было законодательство о религии и церкви.
Хорошо.
Первую часть я отрывал, вырывал, там, классики марксизма, ленинизма и так далее. А вот постановление 29-го года в редакции 75-го года с любым чиновником десятки раз я обсуждал, что можно и чего нельзя. И первое. Ну, во-первых, священнику советская власть очень и очень помогала. Почему? Ко мне, ну, предположим, вот в эту церковь, которая здесь, пришли крестить 8-10 детей. Помощник старосты или казначей говорит, вам с регистрацией или без? И говорят, знаете, если можно бы без регистрации, а то нас, вот мы стоим в очереди на квартиру, а в райисполком попадут документы. Знаете, если можно без. Хорошо, с регистрацией 10 рублей, без регистрации 25. А почему такая разница? Так ведь, понимаете, батюшка рискует. Советская власть может батюшку уволить из церкви.
Минуточку, отец Георгий, поподробнее. Давайте. Как вы рискуете, если закон не требует регистрации? Значит, вас не имеют права уволить?
Спросите у старост церковных.
А вы не знаете случаев, когда увольняли, разве?
Священников?
Да.
Меня не увольняли.
Вас не увольняли.
Я вам отвечу на этот вопрос, пожалуйста. Так вот, батюшке, он рискует. Мы 10 рублей в церковную кассу положим, а 15 пойдут батюшке. На самом деле батюшке шел червончик, пятерка этой тети, которая здесь за батюшку что-то говорила. Значит, все стороны довольны. Тетя часто и этот червончик, который она якобы ведь не регистрируется, поэтому и не учитывается. Батюшка получал свой червончик, тетя получала свои деньги и так далее. Но советская власть, когда, скажем, разрешили крестить без регистрации, я не помню, какой-нибудь 89-й, наверное, год, многие священники очень опечалились. Их лишили крупного дохода.
Минуточку, отец Георгий, вы противоречите себе. Как могли в 89-м разрешить без регистрации, если до этого не было запрещено?
Это же были устные законы уполномоченных.
Ага.
Советская власть не очень беспокоилась об исполнении закона. Если вы будете читать книгу, скажем, в предисловии, там еще что-то, первое, что здесь, это открытое письмо его святейшеству, патриарху Кириллу. И именно этот вопрос, ну, обсуждается, что ли, здесь, в этом открытом письме патриарху. Когда письмо было написано, я отправил электронный вариант, по-моему, называется отдел Московской патриархии по связи с общественностью. По-моему, там господин Легойда его возглавляет. Вот туда электронная копия письма была отправлена до того, как я опубликовал это открытое письмо у себя на сайте нашего храма. Так вот, если мы вернемся, церковный совет требовал, чтобы все требы регистрировались. И мне церковный совет выдавал квитанцию, что треба зарегистрирована. В законе советской власти было написано: на дому разрешается богослужение только по просьбе тяжелобольных и умирающих. Так как закон был один для всех, без исключения всех религий, то в законе указать, исповедовать, причащать, соборовать, крестить нельзя. Я не могу указать, что крестить можно, обрезать нельзя или наоборот. Закон для мусульман, для буддистов, для христиан един. Итак, по просьбе тяжело больных и умирающих. Я тогда служил в Вологодской области. Мне рассказали верующие, что ко мне в церковь везли человека парализованного. Он был врач, где-то то ли в тюрьме, то ли в лагере, какому-то зэку отказался выдать справку. Он не хотел идти на работу, а врач отказался ему давать справку: ты здоров, иди вкалывай. Ну, ему сунули нож в спину, сунули очень умело, профессионал это делал. Человека парализовало. Разумный человек, его папа и мама везли в корыте ко мне в храм. Вот был такой же снег, как здесь. Церковь на горке. Пожилые люди дотащили до середины горки, все, выбились из сил. Отвезли его домой. Мне прихожане рассказали об этом. Я говорю: так я пойду дома его крещу. Окрестил дома и с удовольствием рассказал своим собратьям, двум-трем, самым связанным с соответствующими органами. Рассказал, что я на дому крестил. Через день меня вызывают уполномоченные совета по делам религии. Вы крестили на дому? Да, крестил. Кладите на стол регистрацию. Вы будете лишены права служить в церкви. Я достаю из кармана законодательство по просьбе тяжело больных и умирающих. Этот человек тяжело болен. Я его крестил на дому. Вот разрешение церковного совета на требу. Уполномоченный позвонил при мне в совет по делам религии. Ему сказали: да, священник прав, отстанет от него.
Но все-таки, отец Георгий, само такое поведение, когда человек носит в кармане не кусок мыла с веревкой, а советский закон, мне кажется, такое поведение с точки зрения Советской России является антисоветским. Это называется правозащитная деятельность. Вы ведь были членом Хельсинкской группы.
И был, и остаюсь. И я никогда не был правозащитником.
Но
я
антисоветчик.
Ну, простите, если вам кажется, что священник это антисоветчик, то мы с вами сидим здесь два антисоветчика.
Не всякий священник антисоветчик. Священник, который носит в кармане советский закон и утирает этим законом советского чиновника. Вот антисоветчина.
Нет. Любой священник, который выходит на амвон и говорит во имя Отца и Сына и Святаго Духа, он антисоветчик.
А если он потом служит молебен по усопшему рабу Божьему Иосифу?
Ну и что? Ну пусть служит. Это же, ну, он служит не молебен, а панихиду. Ну,
панихиду, тысячи извинений.
Да.
Да.
Но любую молитву Господь слышит или нет, не так ли? Вы молитесь, вы просите, у вас что, гарантия, что Господь немедленно исполнит то, о чем вы просите? Вы говорите, да будет воля Твоя, Господи, не так ли?
Да как вам сказать, мне вспоминается чудный рассказ великого атеиста Марка Твена «Письмо ангела-хранителя». Вы, наверное, помните, а я слушателям напомню. «Письмо ангела-хранителя», где тот объясняет, что на небесах удовлетворяют молитвы сердца, а не молитвы уст. Молитвы уст, например, о том, чтобы была хорошая погода, засчитываются 10 тысяч за одну молитву сердца. То есть торговец углем 10 тысяч раз говорит о хорошей погоде, один раз в сердце просит холода, чтобы больше продавать угля. Засчитывается последняя молитва и холодает. Когда святейший патриарх Алексей I Симанский служил панихиду по Иосифу Сталину, когда молились об упокоении или о здравии Леонида Ильича, Никиты Сергеевича и так далее, это молитва уст или молитва сердца?
Ну, во-первых, давайте реабилитируем Сэмюэла Клеменса, который псевдоним Марк Твен. В первую очередь, или главным образом, он был зубоскал. И, понимаете, ему важно было развеселить почтеннейшую публику. Он веселил таким образом. Действительно, очень верующим он, наверное, не был, но я вам предлагал, давайте когда-то отдельно поговорим о том, что такое вера и что такое атеизм.
Отец Георгий, я дам справку.
Давайте.
Сэмюэл Клеменс страшно боялся, что он потеряет заработок. У него это с детства было. Поэтому часть своего архива он завещал вскрыть только через 100 лет после своей смерти. И тогда уже совершенно неопровержимо, эти 100 лет истекли примерно 15 лет назад, выяснилось, что Марк Твен, конечно, был атеистом. Атеистом скрытым, но довольно твердым. Поэтому его вот подобные сочинения, как письмо капитана Стормфилда «Путешествие в рай», это не просто зубоскальство. Это на самом деле не только борьба с ханжеством, но это попытка сказать всему миру, что жизнь проще, чем рисуют ее верующие люди. Вот. Он не был храбрым человеком. Вы храбрый человек. Но ведь у каждого свой путь. Вы осуждаете тех священников, которые не решались крестить без регистрации?
А зачем я буду их осуждать?
А вы говорите право зачем? На правду. Которые не подписывали открытые письма, как подписывали вы, которые не входили в Хельсинскую группу. А в этой-то книге момент осуждения есть, по-моему, отец Георгий. Разве нет?
Давайте разберемся. Понимаете, я по складу своего характера не трибун и ни в коем случае не миссионер. Много раз мы с отцом Александром Менем, не спорили. С ним трудно было спорить. У него было очень хорошее чувство юмора. Так вот, он очень легко, я мог на полном серьезе что-то говорить, а он тоже хихикнет и переведет что-то, ну и ответит так, что ты тоже улыбнешься. И спорить с ним было практически невозможно. Но все-таки для него главное была миссия. И вы помните его кликуху в КГБ?
Миссионер.
Миссионер. А мою?
Выпало. Вот читал вчера и забыл.
Клерикал. Клерикал. Понимаете, там сидели умные люди. Да и сидят, прошу прощения, умные люди. И клички, которые они...
Они не сидят, дорогой отец Георгий, ходят, они работают, а сидят совсем другие люди.
Правильно.
По плодам их работы.
Правильно. Дело в том, понимаете, что я языковед, и по первой, во всяком случае, специальности, и я всегда знаю, что такие слова много. значимо. Вот мы сейчас с вами сидим.
Мы сейчас с вами парим, дорогой Цисгёрги.
Yes. Так вот, если мы вернемся к отцу Александру, для него миссия была главное дело его жизни. И он это дело делал максимально успешно. Трудно пересчитать число людей, которых отец Александр привел в церковь. Хотя я думаю, что он был просто орудием Господа нашего Иисуса Христа. Приводил не он, но не будем придираться к словам.
Нет, ну тогда уж по-церковному скажем, что он был труба многовещанная.
Правильно.
Это византийский стих, сравнивающий миссионера, апостола с трубой органа, которые в Византии широко использовались.
Так вот, мне это никогда не было интересно. Для меня главное – верую Господи и исповедую, точка. Исповедую, то есть вслух свидетельствую. Если я буду молчать, то это грех, за который человек обязан ответить. Молчанием предается Бог. Эти слова Григория Богослова, великого каппадокийца, должен помнить всякий христианин. Молчанием предается Бог. Молчать нельзя.
Я для слушателей дам маленькую справку. Сегодня мало кто знает, что такое каппадокиец. Это всего-навсего житель региона, который сейчас находится на севере Турции, знаменитый в византийские времена действительно своими богословами, монастырями и храмами.
Да, и я могу дополнить эту справку, что в Грузии были опубликованы книги, в которых утверждается, что грузины – это и есть каппадокийцы, что каппадокийцы – это грузины.
А Сталин не грузин, это я тоже знаю.
Этого я не слышал.
Я слышал, он там какой-то другой чуть-чуть национальности. Все хорошее грузинское, все плохое не грузинское.
Это вам чеченец говорил или…
Грузины.
Грузины.
Да? Грузины. Вот. Я не возражаю, Сталин такой же интернациональный подлец, как и Иуда. Это всечеловеческое явление. Деспотизм, предательство и грех. Но панихиду-то по нему, вернусь, отец Георгий. Хорошо ли было служить, спрашивают меня атеисты. Вы не представляете, вот сколько людей отец Александр привел к церкви, а сколько людей даже не приближаются к церкви, к отцу Александру менее его книгам, потому что ну как можно было служить панихиду по усатому?
Дорогой отец Яков.
Это я цитирую.
Его святейшество, патриарх Алексей II, говорил, что да, нужно бы Владимира Ильича Ленина вынести из мавзолея и похоронить по христианскому обряду. Покажите мне священника, который будет отпевать Владимира Ильича Ленина.
Нет, минуточку, а почему по христианскому обряду? Осиновые колы?
Простите, я цитирую, вы цитируете, и я цитирую.
Я как-то от сердца цитирую насчет осинового кола. Да нет, просто вынести на Волковом кладбище рядом с мамой, и все. А зачем крайности?
Вам бы хотелось, чтобы могила Владимира Ильича была рядом с вашей могилой или с могилой вашего отца, вашей матери?
Я готов уступить свое место, пожалуйста.
Я не думаю, что мы вправе решать вопрос о возможности захоронения Владимира Ильича на христианском кладбище.
А кто сказал, молчанием предается Бог? Во-первых, Волково кладбище, как явствует из названия, не христианское, а Волково. Какой-то волк.
Нет, нет. Эту землю освящали. Любое кладбище освящается. Если вы откроете требник, то там есть специальная треба.
Да, а недаром у вас прозвище клерикал, отец Георгий. А мало ли, что оно освящено. Как вон, осветилось, так и рассветилось.
Вон сзади вас храм Воскресения, да. Христова в селе Карабаново. Церковный двор – это кладбище. Я бы не благословил хоронить Владимира Ильича или Иосифа Виссарионовича во дворе нашего храма.
А панихиду?
Ой.
Ну, молчание предается Бог. Согрешил патриарх Алексей, когда пел панихиду?
Отвечу. Корней Иванович Чуковский до революции, правда, в одной из своих статей писал о ребятишках, которые решили пошутить. Ну, как Марк Твен, например. Пошли в храм и заказали панихиду по Болярине Каине. И рабе Божьем Иуде.
Иуда было имя в святцах и в ходу в быту еще в 19 веке, на самом деле.
А Болярин Каин?
А он не был болярин.
Ну, так было написано у этих мальчиков.
К чему это? К тому, что патриарх Алексий не согрешил? Вы же в этой книге описываете, цитируете письма благодарственные патриарха Алексея Симанского Иосифу Виссарионовичу, что ему подарили, ну, дали правительственную машину.
Не только патриарх, а собор принимал благодарственные послания. Ну что ж,
так-так.
А покаяться можно, нет?
Покаяться. Вы спрашиваете, вы отвечаете.
Пожалуйста. Любое действие. Давайте начнем с Иуды, которого вы вспомнили. Представим себе. Иуда пришел на Голгофу, упал у креста и просит у распятого прощения. Два варианта. Пошел вон собака или прощаю.
Это напоминает мне, кстати, отца Александра Меня. Он мне рассказывал один его друг. Они были в каких-то гостях, год 69-й, и вдруг отец Александр видит Шиманского, который тогда как раз опубликовал одно из первых антисемитских злобных сочинений. До этого как-то общались и общались. Вот. И тот друг нос к носу на тусовке среди шумного бала. И что делает отец Александр? Он скидывает руку и говорит: «Хайль Гитлер». Как вы сказали, юмор побеждает. Спаситель с креста простил всех. Но почему, кстати, тогда
в том числе
тогда
и распинавших его.
Ну, прости всех. Им, Господи. Он не простил ведь, отец Георгий. Он взмолился отцу.
Правильно, прости, Господи, не ведают, бо что творят.
Патриарх Алексий ведал, что творит?
Да, ведал. Он грешен, как любой человек.
Это не мораль, случайно, Горьковского Луки? Нет. Что все серенькие?
Нет. Это, господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Почему-то долгое время на дне печатали без эпиграфа. Это главная мысль Алексея Максимовича Горького. И Лука долгое время понимался как положительный герой. Он, понимаете, он соврал. А когда выяснилась правда, то актер пошел и удавился. Ну и так далее.
Вы не боитесь, что кто-то из верующих православных людей, прочтя вашу книгу с обличениями правительственных машин, правительственной охраны, коррупции, пойдет и удавится?
Я не обличаю. Это не моя задача. Мне это не интересно.
Минуточку, а как это называется?
Что?
Перечисление,
обличение?
Перечисление отдельных недостатков у отдельных архиереев.
Я к вам подойду и скажу: отец Яков, или когда я говорю с патриархом, я скажу: покайтесь, ваше святейшество, больше ничего. То есть давайте начнем опять же с главного для нас.
Что выше?
Иоанн Креститель так пришел, предтеча. Он что говорил? Давайте умножим число свитков Священного Писания. Давайте строить новые синагоги. Давайте... Да? Нет. Его проповедь была об одном. Покайтесь. Остальное не важно. Спаситель пошел на проповедь. Давайте спросим баптистов, евангелистов, кого угодно, католиков. Какие были первые слова Спасителя покайтесь. Апостолы пошли на проповедь. И первым словом было покайтесь. Другого христианство не знает, другого возрождения, другого пути исправления. И в то же время христианство не знает ни одного кающегося грешника, который не был бы прощен. Я такого в Священном Писании не читал.
Отец Георгий, да ведь еще даже и хуже, потому что, как вот сказано, что с креста Господь взмолился, «Отче, прости им». И он не сказал «прости тем из них, кто покается». Вообще прости. То есть вообще мы все прощенные, моченые.
Не мы прощенные, а Господь просит Отца.
Неужели тот не удовлетворит?
Не знаю. Не знаю.
С креста.
С креста.
Предсмертные слова.
Очень-очень сомневаюсь.
А я надеюсь, очень и очень, отец Георгий. Мои надежды против ваших сомнений. А как не простить? Бог милосерден.
Прощен был разбойник, который покаялся на кресте. Всю жизнь был разбойником и покаялся. Он был прощен. Тут же.
Он ведь, кстати, не очень покаялся. Он сказал, что чего ты его ругаешь? Он невинный, а мы виноваты. Это тоже не покаяние.
И что-то еще сказал Господу, нет?
Ну, помяни, но это тоже не покаяние. Вспомни меня.
То есть обратиться по вере. Он уверовал. И соля фиде, ему по вере его было дано.
Сейчас вы, можно сказать, возвышаетесь уже как айсберг и оглядываетесь в поисках Титаника. Как вы считаете, вот это ваше неформальное братство, оно достигло того, о чем вы мечтали вместе в начале 60-х годов?
Да, несомненно. И нет, абсолютно точно нет. Почему? О чем мечтали, о чем могут мечтать вообще священнослужители? Одни мечтают о том, чтобы была внешняя, чисто внешняя свобода церкви. Мы ее получили в 89-м, 90-м, 91-м. То есть вот это здание за вашей спиной было без окон, без дверей, без крыши. Ни одна бабка, когда я первый раз приехал туда, не хотела со мной входить в храм. Говорит, батюшка, а ты там был? Я говорю, не был. Ну, зайди. 3-4 раза зайдешь, и сапоги развалятся. Потому что там раньше была тракторная мастерская, а потом после этого был склад минеральных удобрений. Мы ведь тогда перегнали Соединенные Штаты по производству минеральных удобрений, не помню, то ли в 2, то ли в 3 раза. Так вот, крыши нет, в сводах огромные проломы, и снег на удобрение, дождь на удобрение, все это раскисло, такая вонючая жижа. Ну вот это была мечта советских атеистов. Все храмы превратить в вот такое вонючее болото. А потом нам разрешили, конечно, на деньги верующих, на деньги прихожан, то есть брать у этих бабок последние копейки, но все-таки восстанавливать крыши, окна, двери. Ну, что я и сделал. Я считаю, что возрождение Русской Православной Церкви за последние 100 лет не было, нет, и вряд ли в ближайшее время будет.
Что за пессимизм?
Нет, потому что возрождение начинается с покаяния. А покаянием среди нашего священного началия, так называемого, я презираю этот термин, но им очень часто...
А вам что не нравится, слово «священное» или слово «началие»?
А не бывает начальников в церкви. Зачем Христос умывал ноги апостолам? Зачем? Он хотел показать, что он начальник. Нет у нас начальства и быть не может. Но так вот, вернемся. Возрождение может начаться только с покаяния. Покаяние должно быть не одного человека, а соборное, потому что митрополит Сергий говорил от лица русской православной церкви. Ну, тогда она называлась по-иному, это была православная российская.
Греко-кафолическая церковь.
Так вот, я думаю, Иосиф Виссарионович придумал нам новое название, русское православное.
Ну, название-то поменять нетрудно.
Например, Ленинградская область.
Ну, Петербург внутри Ленинградской области, да.
Нет, сегодня они такие же ленинградские и свердловские. Город Киров. Он Киров?
Вятский. А кто такой Киров? Отец Георгий, и все-таки, если вот как бы заострить-то, вот в этой книге вы нарушаете табу, запрет, но вы первые произнесли сейчас слово «деньги». Вы здесь даете разблюдовку прихода, бюджета своего прихода, своей общины. Получается, что вы, ну, приход в месяц имеет пожертвование в воскресенье 1200 рублей или 2400. В общем, за месяц набегает 1010. И это понятно, потому что если в деревне люди, у каждой пенсии 3-4 тысячи, и кормятся в основном от огорода.
6-7.
Ну, уже 6-7 тысяч есть.
Сегодня.
Ну, народ разбогател, просто нет слов.
А еще есть огород. На огороде можно сажать капусту,
да,
или чеснок, лук и,
да,
продать.
Ну, просто народ благоденствует. Тогда спрашивается, а вообще почему вы еще живы? На какие деньги тогда вы живете?
А я пенсионер.
Вот на эти 12 тысяч рублей в месяц восстановлен храм.
У меня не 12, у меня пенсия 19 600. Со всеми добавками, но это моя пенсия. Понимаете, в церкви полезна любая, без исключения, специальность. Если вы электрик, церкви очень полезно.
Вы филолог.
А если я филолог?
И?
Я 21 год преподавал на специальных факультетах английский язык. И моя жена то же самое преподавала, и опять же, на иньязе. И 20 лет мы больше говорили по-английски, чем по-русски. В институте 6 часов только по-английски. Если кто-то начнет говорить по-русски, то на ближайшей кафедре будет поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности.
Минуточку, какая связь с деньгами? Мани-мани, говоря вашим языком.
Правильно, мани-мани. Так вот, в 88 году первый раз мне разрешили поехать за рубеж. Священник Виктор Потапов, настоятель храма усекновения главы Иоанна Предтечи в Вашингтоне, сделал мне там рекламу. Меня стали приглашать в один, другой, пятый университет читать лекции. В то время было очень модно, ну, интересоваться Советским Союзом, разговаривать, спрашивать о Советском Союзе. Вот меня приглашали в один, другой, пятый университет, а я читал лекции. А после лекции тебе в конвертике зелененькие. Я приехал, когда это было, в 91 году, приехал к своему правящему архиерею. Ну, до этого мне удалось восстановить храм Ильинский храм в селе Яковлевское, недалеко от Костромы. А тут я пришел к архиерею, говорю: «Ваше Преосвященство, сегодня он митрополит, а тогда был епископом, переведите меня в какой-нибудь приход, в какой-то храм, который нуждается в реставрации, в восстановлении». Он человек с хорошим чувством юмора. Он мне пододвинул список. «Пожалуйста, отец Георгий, здесь 54.
Меню.
Выбирайте любой». Я очень обрадовался и сказал: «Если можно, Кадыйский район, вот храм, где жили отец и сын, сын режиссер Андрей, а отец поэт, вы понимаете, кто».
Ну, вы для слушателей-то скажите.
Ну, может быть, вы назовете фамилию.
Тарковский.
Тарковский. Я не такой поклонник сына Андрея, но я очень люблю стихи Арсения Тарковского.
Присоединюсь.
Вот так, я говорю, если можно, туда. А как вы будете туда привозить материалы для реставрации? Подумайте, отец Георгий, и позвоните мне завтра или послезавтра. Я посоветовался со своими приятелями, они говорят: дурак. Ведь сейчас назначили ИО премьера Гайдара, Егора Гайдара, и все, ни в одном магазине, ни на одной базе ничего нет. Как ты будешь восстанавливать тот храм? Ну, тогда я попросился вот в этот храм рядом с Костромой.
Я на этом вынужден закончить нашу программу, потому что истекло время. Я счастлив, что вы нашли возможность до нас добраться. Я надеюсь, что не в последний раз. Желаю всяческих и здоровья прежде всего, потому что действительно, как ни устремляется вперед Церковь Христова, но прошлое наше, настоящее наше и будущее в том числе наше. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Нашим гостем был священник Георгий Эдельштейн, автор книги, только что вышедшей «Право на правду». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».